Мы вернулись в эфир. Третий час последнего дня на этой неделе. Михаил Михайлович Ходорёнок, час милитариста. Михаил Михайлович, вам слово.
Добрый день. Вначале, наверное, коснемся событий вокруг Корейского полуострова, ибо там вроде как намечается очередная горячая точка, которая может перейти в нешуточную войну между Северной Кореей и Соединенными Штатами.
Не дай бог, дрова туда подкинут, такое начнется.
Не касаясь политических моментов, поговорим о военно-технических. Каковы шансы сторон и во что может вылиться этот вооруженный конфликт? Во-первых, что туда могут подогнать Соединенные Штаты? Уже там есть боевая группа в составе авианосца «Карл Уинсон», одного крейсера, двух эсминцев, и, по всей видимости, все-таки там и присутствуют подводные лодки. Но вообще-то это, конечно, маловато для того, чтобы начать боевые действия.
Даже против Северной Кореи?
Даже против Северной Кореи. Против нее, скорее всего...
А вот слово будет... «даже» здесь неуместно, у нее серьезная армия.
Сейчас мы к этой армии вернемся еще. По всей видимости, против вооруженных сил Северной Кореи будет реализована концепция так называемого быстрого глобального удара. Она заключается в том, чтобы обычными вооружениями нанести короткий удар такой силы, чтобы, собственно говоря, обезоружить противника, лишить его ядерного потенциала и свести его все военные преимущества к нулю. Вот. Есть ли у них такие возможности, у вооруженных сил Соединенных Штатов? Да, безусловно, есть.
А у корейцев что, есть серьезный ядерный потенциал? Ну, нет же.
Какой бы у них этот потенциал не был, Соединенные Штаты заинтересованы только в одном, чтобы его не было в принципе. Почему? Ну, потому что все-таки они продолжают испытания баллистических ракет различного радиуса действия, вплотную уже подходят к созданию межконтинентальной баллистической ракеты. И вот та ситуация, при которой, в общем-то, враждебный режим на Корейском полуострове представляет угрозу как для союзников Соединенных Штатов, имеется в виду Республика Корея и Япония, так, собственно говоря, со временем начнет представлять угрозу даже и для Соединенных Штатов. И, по всей видимости, все-таки военно-политические круги Соединенных Штатов исходят из того, что чем раньше мы выдернем эту ядерную занозу, тем лучше. И, по всей видимости, для того, чтобы это сделать, ну, вначале необходимо создать необходимую группировку сил и средств. Чтобы нанести первый такой достаточно мощный удар по объектам Ким Чен Ына, я имею в виду пункты высших звеньев управления, узлы связи, заглубленные пункты управления, его ядерные полигоны, позиционные районы ракетных войск, объекты ПВО – ну, наверное, в первом ударе должно быть не меньше так от силы 2-2,5 тысяч крылатых ракет, как морского, так и воздушного базирования. В этих целях необходимо сосредоточить соответствующую группировку. Естественно, сил 1-7 флота в зоне ответственности, которая находится в Северной Корее, недостаточно. И, видимо, за счет межтеатровых перегруппировок, переброски сил и средств с других театров военных действий, группировка военно-морских сил будет резко усилена. В первую очередь, наверное, в район предполагаемых боевых действий прибудут вот эти 4 переоборудованные лодки типа «Агая», которые раньше носили баллистические ракеты морского базирования, а сейчас они переоборудованы под крылатые ракеты «Томагавк». И каждая такая лодка несет 154 крылатых ракеты. Вот, мы это всего, например, за время сирийского конфликта запустили чуть больше сотни ракет, а тут 154 и только одна лодка. Таких лодок у них 4. Несомненно, значит, это будет и группировка надводных кораблей, к примеру, крейсер типа «Тикандерога», у него 122 УВП, то есть универсальных пусковых устройств вертикального типа, где могут размещены томагавки, то есть 122 томагавка на каждом крейсере. Плюс эсминцы. На каждом эсминце, в зависимости от модификации, конечно, они там есть разные варианты этих эсминцев, но максимально до 74 крылатых ракет. Ну и плюс обычные атомные ударные подводные лодки, которые запускают тоже эти крылатые из торпедных аппаратов. Этих лодок у них больше 4 десятков. Лодки типа «Лос-Анджелес» и «Вирджиния». То есть, в принципе, они могут собрать, американцы, в Южно-Китайском море, в Японском море, такую, ну, абсолютно непобедимую армаду. и одним ударом вывести режим Ким Чен Ира, скажем так, из строя. Если они там рассчитывают отсидеться в своих там бунгерах, заглубленных пунктах управления...
И вы имеете в виду Ким Чен Ына?
Да.
Руководство.
То и на этот счет у американцев есть для них всяческие сюрпризы. Есть, например, противобункерные бомбы весом 13,5 тонн, которая пробивает 60 метров армированного бетона. Есть такая штука, которая называется «мать всех бомб». Это тоже бомба весом почти 10 тонн. Поскольку к этой операции наверняка будут привлечены и военно-воздушные силы Соединенных Штатов. Во-первых, у них в зоне Тихоокеана там несколько воздушных армий. В Корее, в Японии, на острове Гуам, на Гавайях. Все эти силы будут привлечены. Плюс еще будут задействованы стратегические бомбардировщики из командования вот, глобального удара. То есть сил и средств у американцев гораздо больше, чем у Северной Кореи, на несколько порядков. И дело все-таки в том, что все вооружение, которым располагает Ким Чен Ир, оно по большому счету устаревшее. Оно никакой конкуренции вот, американскому вооружению и военной технике составить не сможет. Ни средства ПВО, ни вооружение и военная техника сухопутных войск, ни военно-морской флот. Единственное, что вот у них есть вот корейская, северокорейская палочка-выручалочка, это вот несколько ядерных боеприпасов. Но вполне возможно, что они вот именно таким ударом будут нейтрализованы. Если развитие событий пойдет по самому неблагоприятному варианту, и если вот Соединенные Штаты решат военным путем решить проблему Ким Чен Ина. Но дело в том, что пока вот нет никаких данных, что они именно так будут решать эту проблему, поскольку тот отряд боевых кораблей, который сейчас имеется в Южно-Китайском море, но это не более пока как демонстрация флага. И такими силами и средствами войну не начинают. И для того, чтобы сокрушить Ким Чен Ына, надо сосредоточить несколько раз больше сил, как военно-морских, так и военно-воздушных. А вроде как решили они давить Северную Корею совершенно, так сказать, мирными способами. Почему на Северную Корею
мало... Давить мирными способами – это интересно.
Они иногда бывают не менее эффективны, чем и военные. Почему вот режим международных санкций мало действует на Ким Чен Ына, его окружение и в целом на Северную Корею? Поскольку их поддерживает Китай. Собственно говоря, вся торговля идет через китайско-корейскую границу. И благодаря китайской поддержке санкции не так чувствительны. И вот вполне возможно, что на последней встрече Си Цзиньпина и Дональда Трампа, в принципе, вот этот вопрос, наверное, поднимался. Что, как говорится, вы выбирайте, что лучше. Им или их умножим на ноль военным путем, или все-таки вы нам в этом деле поспособствуете, чтобы на них более действовал режим международных санкций.
Си Цзиньпин сказал, что нужно политически решать эту проблему.
Вполне возможно, что на данном этапе, есть. Да, политическое. Но, тем не менее, военного пути исключать нельзя. Для этого нет никаких вот таких принципиальных... препятствия для того, чтобы, значит, Соединенным Штатам сокрушить Северную Корею военным путем. У них для этого есть все. Вот решительно все. И средства разведки, и ударные средства, и с моря, и с воздуха, и откуда хочешь, и в необходимом количестве. То есть Соединенные Штаты, как правило, вот одним полком воевать не собираются. Они, если нанесут удар, вот даже если помните начало войны в Ираке, то несколько сотен крылатых ракет только за первый день. Несколько сотен, я подчеркиваю. А сейчас их возможности уже еще более возросли. По большому счету, вот никаких препятствий, таких вот, еще раз говорю, непреодолимых, для решения этой проблемы военным путем нет. Другое дело, что вот как-то вот решат все-таки для начала попробовать решить проблему ядерного оружия Северной Кореи вот политическими, экономическими методами, методом какой-то блокады, методом еще более мощных экономических санкций. Вот так. Опять-таки, все познается в сравнении, еще раз. К примеру, у них, у Соединенных Штатов, вот опять-таки, если кто-то собирается сильно размахивать шашками и скрестить их с Соединенными Штатами, например, у них 62 эсминца типа Арли Бёрг различных модификаций. Еще раз напомню, 62. У нас, например, ни одного эсминца с подобными боевыми возможностями. Ну, а те, которые есть, у них вооружение достаточно слабое по сравнению с американцами, поскольку те могут решать, ну, практически любые задачи. Удары по берегу, уничтожение низкоорбитальных космических аппаратов, там, введение противовоздушной обороны на очень больших дальностях. Это не потому, что у нас все плохо, а потому что наш проект перспективного эсминца еще только разрабатывается, вот, к примеру. Опять-таки, крейсера. Крейсера у нас есть, но вот так, с такими возможностями, как у них, нет, к примеру. Это говорит о том, о чем, что нам о чем работать, работать и работать. И в этом плане, вот, поскольку, значит, обстановка предполагает говорить именно об этом, поскольку многие об этом рассуждают, и причем распространяют заведомо неправильную информацию, причем иногда достаточно даже и оскорбительного характера, поэтому мы немножко поговорим о некотором нашем вооружении. Вот, в частности, даже не так давно было сказано, что, ну, типа там в Сирии дикие люди травят друг друга газом, причем с той и с другой стороны, попрыскивают друг на друга. И в этом плане прозвучала и такая фраза, что это некая рекламная акция для того, чтобы обеспечить закупки нашей военной техники. И вот было произнесено, что на этом фоне, на этом подиуме С-300 и С-400, в общем, что называется, несколько поднавернулись и выступили не очень удачно. Теперь вряд ли кому придет в голову покупать эти комплексы. Но мы обычно как никого не называем, потому что персонально ни с кем не воюем, и стрелы ни в кого не устремляем, скажем так.
Мы не будем называть, кто этот идиот.
Не будем называть, кто это говорил. Вот тут в чем дело. Опять-таки, выступили не очень удачно. Но начнем с того, что они вообще не выступали, вот этой зенитно-ракетной системы, то есть политического решения на их применение не было. Другое дело, что у нас вот есть еще такая черта, наверное, у всех, у нас иногда она до определенной степени прослеживается, я это называю «пал жертвой собственной пропаганды». То есть сначала раздул пузырь неимоверной силы, а потом оказалось, что как-то он не очень соответствует окружающей действительности. Я это в каком разрезе говорю? Что те же самые С-300 и С-400 – это очень эффективное зенитно-ракетное оружие. Но не стоит расценивать его вот как некий меч-кладенец. Типа в руки вложили, и все, ты все проблемы сразу моментально решишь. Типа махнул один раз улица, отмахнул переулок. Вот,
а лучше сказал ему, иди машись, и он сам все сделает.
Да, а то у нас порой получается, вот когда эти системы размещались в Сирии, ну ведь непрерывно пели фанфар, вы же припоминаете. Непрерывно... Литавр, дробь их там вообще не прекращалось несколько дней. Гудели большие барабаны, стрекотали малые, что вот все теперь над Сирией железный непробиваемый купол. Давайте сейчас начнем теперь с количества. Что туда было поставлено? Один дивизион С-400 неполной комплектации. Неполной, потому что нам толком неизвестно количество пусковых установок, которые поставлены вместе с этим дивизионом. И одна батарея С-300. Все. Теперь по поводу вот этих дальностей, которые...
Это не бесконечное количество средств технических.
А мы сейчас к этому еще вернемся. Теперь по поводу, когда вот чертят огромные круги радиусом там 400 километров, 250 километров, вот эта зона поражения в С-400 реализуется только на очень большой дальности, 10 километров. А если высота полета цели предельно малая, то, соответственно, очень маленькая зона поражения. И это не в силу там, слабости радиолокатора или каких-то других возможностей этого комплекса, но в силу просто объективных причин, потому что так получается на малых высотах. Напоминаем просто эти цифры, о которых мы говорили не раз, но поскольку очень много всякой дури несется с разных сторон, эти цифры необходимо все-таки напомнить еще раз. Вот что такое вообще предельно малые высоты? Предельно малые высоты – это 200 метров и меньше. Крылатая ракета обычно осуществляет полет на высоте 50-60 метров, очень редко больше.
А как она прямо рельеф обходит?
Обходит. Mm-hmm. У нее и инерциальная система наведения, и плюс коррекция по участкам местности, и по GPS, и свое наведение на конечном участке. То есть вообще крылатая ракета, надо опять-таки говорить, называть вещи своими именами. Это очень грозное оружие, которое в состоянии там, положить на лопатки любую систему ПВО, вот хотя бы по ограничению зон поражения. Потому что ее можно обнаружить на дальности от силы 24, 26, там, 28 километров на высоте 50 метров. И в эту же секунду надо стрелять. Почему? Потому что зона поражения маленькая. Если промедлишь хотя бы на 1,5-2 секунды с открытием огня, мы же вот неоднократно в свое время выполняли стрельбы по аналогам крылатых ракет, то она просто выйдет из зоны поражения.
А сколько у нее скорость?
Скорость у нее не очень большая. Обычно она летит на скорости 820-850 км в час. Примерно 15-17 км в минуту. Тут не скорость важна. Важна, что вот ее малая высота и очень ограниченная зона поражения. И если ты открыл, например, огонь на дальности там, 24 километра, то встреча в лучшем случае произойдет 12, там, 13, 14 километров. Вот какая маленькая зона поражения. Теперь представим себе вот такую задачу. Надо, к примеру, поразить 60 крылатых ракет. Боекомплект одного дивизиона, одного я подчеркиваю, одного, 48 ракет на 12 пусковых установок С-400. То есть не хватит даже, а каждая крылатая ракета по правилам стрельбы должна обстреливаться очередью из двух ракет. То есть для того, чтобы сбить 60 ракет, надо как минимум 120 ракет. Еще и не факт, опять-таки, что ты их всех собьешь, потому что, все-таки оружие есть оружие, вероятность поражения есть вероятность поражения, и есть все-таки вероятность пропуска той или иной цели. И для того, чтобы, например, защитить тот же самый аэродром Шайрат, надо разворачивать целую группу зенитно-ракетных дивизионов С-400, причем полной комплектации. Полной комплектации. Это 3, 4, может быть, 5 дивизионов.
Надо еще... аэродромов...
Он не стоит того, по большому счету, да?
Нет, аэродром. Стоит, не стоит, отдельная тема. Просто это... вот чего надо.
Да, это просто чего надо для организации вот, нормальной зенитно-ракетной обороны. Опять-таки, развернули мы группу зенитно-ракетных дивизионов в составе, там, к примеру, 4 дивизионов. Они что, будут находиться постоянно включенными? Народ что будет? Постоянно находиться за экранами индикаторов, за штурвалами и напряженно вглядываться, так сказать, оценивать воздушную обстановку? Ну, действительно, так не бывает. То есть надо еще развертывать систему радиационной разведки. Причем ее глубина должна позволять привести дивизионы в боевую готовность с установленными сроками. Почему? Потому что, во-первых, технику необходимо включить, проверить на функционирование, проверить стартовое оборудование. И тогда только ты уже как-то готов к открытию огня. На это же все время надо. То есть вот система радиационной разведки должна позволить обнаружить цели на таких дальностях, чтобы успеть привести зенитно-ракетные дивизионы в готовность к открытию огня. А это тоже километры, это тоже минуты, это тоже сроки. И в конце концов надо организовывать как-то систему боевого дежурства. То есть на рабочих местах должны находиться или дежурные боевые смены, или дежурные смены, или сокращенные боевые расчеты, или полные боевые расчеты. Плюс ко всему вот уже возникает необходимость в командном пункте какого-то соединения ПВО, правильно, которое надо подкреплять какими-то действиями истребительной авиации. То есть, короче говоря, мы выходим в этом плане на что? На полномасштабную войну, правильно? То есть нам надо развертывать группировку зенитно-ракетных войск. Я еще раз говорю, что вот для того, чтобы надо было сбить 60 ракет, надо крылатых, надо иметь по крайней мере 120 своих. Надо развертывать систему радиационной разведки, надо развертывать систему истребительного авиационного прикрытия, надо всем этим делом управлять, надо организовывать систему автоматизированного управления. И опять-таки, вот когда мы что-то всегда делаем, мы первое, что должны себе ответить, а в каких целях мы это делаем?
Для чего?
Для чего?
Цена вопроса.
Да, Цена вопроса – это второй пункт. Первое. В каких целях вы собираетесь развернуть там, к примеру, полноценную дивизию или корпус противовоздушной обороны? Для аэродрома авиабазы «Шайрат» или каких-то объектов «Синий»?
Не тот случай.
И в конечном счете ввязаться в войну с Соединенными Штатами, опять-таки, надо задавать себе прямо опять, ради каких целей мы вот вяжемся сейчас в войну?
Уничтожим США, а не нас.
Да. Этим дело и закончится.
А как? Иначе не бывает.
Опять-таки, иногда говорят, а давайте-ка резко усилим противовоздушную оборону Сирии. Опять-таки. Помните, как сказано в этом замечательном фильме? А за чей счет будет банкет? То есть, опять-таки, АСА сейчас, по большому счету, не платежеспособен. То есть денег у него лишних нет. Можно сказать, лишь бы не сдох. Вот таков его бюджет. Заплатить за это вооружение может только одна страна. Если захочет, конечно. А может, еще и не захочет. Это Иран в настоящее время. И опять-таки, что значит перевооружить Асада на современные системы ПВО? Во-первых, у нас сейчас лишних нет ничего. Мы еще не закончили даже перевооружение собственных вооруженных сил.
Да себя-то не забыть бы по дороге.
Да, точно. На новую перспективную технику, сами себя не... Отдавать что-то Асаду из наличия войск, опять-таки, а что с расчетами? Кто будет сидеть, так сказать, за экранами индикаторов? Надо переучивать сирийские расчеты, правильно? Опять-таки, это не один месяц даже. Во-первых, их надо скомплектовать. Во-вторых, отправить к нам в учебные центры сначала теоретическая часть, потом практическая часть, потом получение техники на стыковочной базе, потом выполнение начальных стрельб, потом отправка опять в Сирию. Хорошо. Опять-таки, с какими целями? Вот в каких целях?
Не, ну есть чудеса, да. Но их не бывает.
Но их не бывает. И опять-таки, это время. Это очень большие деньги. И очень большие деньги. И в конечном счете, в первую очередь, мы неоднократно говорили об этом, когда касались уроков стратегии, что вы ложите перед собой листочек бумаги, берете карандаш и ясно пишете те цели, которые вы собираетесь достичь. Первое, второе, третье. Этих целей мы будем достигать решением там следующих оперативных задач. Ну и самый главный вывод все-таки, любой стратег такой большой должен в конце написать, а во имя чего все это делаю, что я собираюсь достичь, что будет в конечном итоге. А самый главный конечный итог, как улучшится жизнь нашей страны и нашего народа, правильно?
После всего того... Ну, иначе не догоню, так согреюсь.
Да.
Ну что ж, сделаем паузу небольшую.
Новости, Алексей Несахаров с нами.
Итак.
Продолжим. Вернемся к нашим утонам. Михаил Михайлович Ходорёнок, час милитариста.
Иногда, когда я говорю, надо развертывать систему радиолокационной разведки, мне-то, в общем-то, понятно, о чем я говорю, а, может быть, вот этот тезис все-таки еще на пальцах надо немножко объяснить, в чем он заключается.
Никогда не будет лишним.
Да, это все-таки некий набор радиотехнических подразделений, радиолокационных рот и батальонов. Что такое радиолокационная рота? Радиолокационная рота – это подразделение, в котором несколько радиолокационных станций, одна из которых, например, работает по графику. Потом она заканчивает, например, свою работу, по графику включается другая. То есть все время воздушное пространство находится под контролем. Там осуществляется боевое дежурство, операторы смотрят, наблюдают. Для чего это делается, в частности? Обнаружили воздушный объект, сообщили. А все тогда активные средства ПВО, я имею в виду истребительная авиация, зенитно-ракетные войска, начинают приводиться в соответствующей степени готовности.
Жалом вводить начинают.
Да, истребители поднимаются для того, чтобы приблизиться к этой цели, визуально уточнить, кто это, что это, с какими-то целями, если это мирное время. Зенитно-ракетные войска переводятся в готовность к открытию огня. Но это, опять-таки, надо все рассчитать, вот эти сроки. Что оператор обнаружил, сказал, доложили наверх, дали команду, привели. Это все-таки получается, если перевести в расстояние, сотни километров, чтобы привести зенитно-ракетный дивизион в нужную степень боевой готовности. А если, например, это приморский объект, правильно, что чтобы как-то в море радиолокационные станции размещать, чтобы увеличить глубину радиолокационной разведки. В этих целях вот во время ведения боевых действий, военных действий в море выводятся как корабли радиолокационного дозора, так и используют информацию от кораблей, находящихся в своих вот районах оперативного предназначения. Вот за счет этого увеличивается радиолокационное поле. Естественно, все это должно работать в общей системе, под единым руководством. Только тогда можно добиться какого-то результата. Еще раз говорю, что нельзя воспринимать никакое оружие, там, ни корабль, ни эсминец, не ракетный комплекс, как какой-то вот абсолютный меч-кладенец. Все это хорошо действует и работает только в рамках такой вот организованной системы, которая называется правильно построенными вооруженными силами. А не так, как прицепил саблю на бок и все, и считай, что ты там защищен от всех врагов. Такого не бывает. Теперь крайний вопрос, который мы собирались обсудить, это гиперзвук.
В первую очередь,
конечно, надо сказать, что это такое. Это когда летательный аппарат осуществляет полет со скоростями 5-10 м. М – это число Маха. И если переводить в километры, то это примерно от 6 до 12 тысяч километров в час. Вот такие скорости говорят о том, что летательный аппарат передвигается на гиперзвуковых скоростях. Какие преимущества полета на гиперзвуке? Во-первых, пока нет никаких действенных средств борьбы. То есть ни одна зенитно-ракетная система пока не способна поразить летательный аппарат, скажем, передвигающийся на скорости 10 тысяч километров в час. Нет таких пока зенитных ракетных систем. То есть это становится оружием, сравнимым по своим возможностям с оружием массового поражения. То есть никаких средств противоядия на данном этапе нет. Многие страны ведут разработку гиперзвукового оружия. Это и Соединенные Штаты, это и Россия, и Китай. С какими проблемами, в первую очередь, встречаются разработчики при создании гиперзвукового оружия? Это, в первую очередь, очень высокие температуры. Почему? Потому что, когда летит вот аппарат этот, он очень сильно разогревается и в плотных, и даже неплотных слоях атмосферы. Вот, к примеру, стратегический самолет-разведчик СР-71 американский. Он разогревался во время полета до 400 градусов Цельсия.
Но он был не гиперзвуковой?
Нет, он осуществлял полет на скоростях чуть более 3000 км в час. Кстати говоря, даже в те времена зенитно-ракетные войска неоднократно выполняли боевые стрельбы по этому самолету.
Но его можно только навстречу перехватить. Ракет за ним не поспевает, насколько я знаю, да?
Все зависит от тактико-технических характеристик комплекса. Как правило, например, зенитно-ракетный комплекс С-75 способен обстреливать цели вдогон, но если скорость не превышает 420 метров в секунду. В этом случае ракета еще может догнать. А если, как у СР-71, больше 1000 метров в секунду, то, естественно, никакая ракета его не догонит. По нему неоднократно стреляли и во Вьетнаме, и на Ближнем Востоке. Но в основном из тех комплексов, которые не могли поразить этот самолет-разведчик. Он, собственно говоря, ему там не надо было ни уклоняться, ничего. Просто по своим тактическим характеристикам они не могли его сбить. И ни один самолет в ходе боевых действий так и не был потерян. Но не это главное. Главное, вот, что он сильно разогревался. Не менее, поэтому он был сделан из титана. Вот СР-71, из титановых сплавов. А поскольку в Соединенных Штатах очень плохо с титаном, что интересно, титан-то был наш. Но и тогда действовали разные санкции и контрсанкции, и американцы покупали наш «Титан» через целый ряд подставных фирм, и в конечном счете вот создали вот этот самолет стратегической разведки СР-71.
Зато теперь пакет акций купили «Верхние солда» и «Висман». А, ладно, что говорить.
Без всякой войны.
Ну
не,
да.
Стрелять не пришлось.
Демократическими методами.
Такие же проблемы вот нагрева очень сильного, испытывали и наши самолеты, которые летали на аналогичных скоростях. Это МиГ-25 и МиГ-31. Они очень тоже сильно разогревались во время полета. Это была одна из проблем. И тот же самый, к примеру, МиГ-25, в основе конструкционного материала была выбрана жаропрочная нержавеющая сталь. То есть это самолет там даже не из титана, не из дюраля, а стальной. Нержавеющий. А еще гораздо более сильнее вот эти все проблемы начинают проявляться при гиперзвуке. И по большому счету аппараты-то разрушаются не от того, что на них воздействует там какая-то злая и неизвестная сила, а в основном от перегрева. Вот, когда американцы испытывали свой X-51 Wave Raider над Тихим океаном, он 270 секунд там еще передавал телеметрическую информацию от данных своего полета, ну а потом все-таки сгорел. Вот это одна из проблем, которую, конечно, надо решить при создании гиперзвуковых самолетов. Как это будет выглядеть по срокам? Вот американцы предполагают, что в 2030 году они уже создадут гиперзвуковую ракету. А к 2040 году они рассчитывают, ну, плюс-минус, конечно, там несколько лет, потому что точнее угадать трудно, они уже рассчитывают создать беспилотный летательный аппарат, осуществляющий полет на гиперзвуковых скоростях, который бы мог передавать информацию и которого можно было бы использовать вторично. Потому что гиперзвуковую ракету, например, ее же не надо использовать вторично. Нагрелась она там, не нагрелась. Самое главное, чтобы из строя не вышло. То есть вот такие этапы. А когда говорят еще о полете человека на гиперзвуковых летательных аппаратах, то тут, собственно говоря, какая возникает проблема? к примеру, полет, как американцы сами уже посчитали там с помощью карандаша и логарифмической линейки, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, например, чуть больше 5 часов. Гиперзвуковой летательный аппарат преодолел бы это расстояние, ну, меньше, чем за 30 минут. Но единственное, что задаются вопросом разработчики, а выдержит ли человек вот подобные ускорения, естественно?
Именно ускорение, сам-то да, полет уже ладно.
Сам-то полет бы он мог выдержать, а вот ускорение-то он выдержит на данном этапе вряд ли. Что еще у нас создается и конструируется? В Китае испытывают, например, гиперзвуковой аппарат WU-14. Вот. И вроде как он уже побывал, отделился относительно на краю атмосферы, затем пролетел чуть ли не несколько тысяч километров на западе Китая, и за ним наблюдали разведывательные спутники США. То есть, что можно сказать? Не то, что успешный полет это или неуспешный, но вот испытания они тоже ведут и отдают себе отчет в том, что насколько перспективно это направление. Ну и вроде как есть слухи, что они решили проблему вот нагрева, отчасти решили, за счет композитных материалов для защиты вот от кинетического нагрева. Но насколько все это точно, это еще неизвестно, потому что Китай на редкость закрытая страна. И каких они там результатов иногда добиваются, судить в деталях очень трудно. Что у нас предполагается? У нас предполагаются противокорабельные ракеты «Циркон». И вроде как ими будет даже оснащен крейсер «Адмирал Нахимов», который сейчас находится на северном машиностроительном предприятии на ремонте и модернизации. И если там они действительно достигнут скорости 5-6 м, то это будет и дальности не менее 400 километров, как предполагается, то это, собственно говоря, выведет этот крейсер, ну, скажем так, в класс совершенно нового оружия. Но, опять-таки, тема эта достаточно закрытая, и судить в деталях, насколько успешно продвинулись разработчики, тоже иногда весьма затруднительно. Но направление, подчеркиваю, крайне перспективное. Еще что у нас, помимо ракет «Циркон», это гиперзвуковые блоки Ю-71, так их называют на Западе. Предполагается, что этот боевой блок будет развивать гиперзвуковую скорость. Некоторые даже называют цифру 11 тысяч километров в час. И будет нести способен термоядерный заряд и плюс еще маневрировать на подобной скорости. Вроде как имеет защиту от перегрева и перегрузок, может легко менять направление полета и при этом даже не разрушается. Если такие боевые блоки будут приняты на оснащение ракетных войск стратегического назначения, то, в принципе, никакой эффективной системы противоракетной обороны от них просто не существует, ее даже невозможно создать. Вот, во всяком случае, на этом этапе технического развития. Поэтому вот люди бьются, как это? Идет самая настоящая битва за гиперзвук, идет битва за то, кто окажется в лидерах, кто первый создаст подобные ракеты, беспилотные летательные аппараты, в том числе выполняющие функции разведки и наблюдения.
Михаил Михайлович Ларионок, у нас впереди сейчас погода, и вернемся. Спасибо.
Продолжаем сегодняшний эфир. И в ближайшие 8 минут, поскольку Михаил Михайлович забран в телевизионный эфир, тут ничего не могу сделать. Сегодня смотрите его по телеэфиру, а потом и я туда пойду. Продолжаем комментировать вопросы наших радиослушателей. Новостникам будет сказано, что не кубинский бриллиант построения, а кубинский, от слова «кубинка», название населенного пункта. Алексей, потерпите. Кроме того, давайте понимать, что «кубинка» произносится российскими новостниками существенно реже, чем «Куба». Так получилось. Да. С советских времен так было. Поэтому простим людям то, что с языка невольно срывается остров свободы. Могут ли Санкт-Петербург средства РЭБ российского производства погасить всю электронику в американских томагавках при их пролете над Сирией? Средства РЭБ, а также системы ПВО российского производства не прикрыли всю Сирию. Для этого туда надо перевозить технику на два порядка больше по количеству, чем сегодня перевезено. Надо не один военно-воздушный там полк, ВКС, а половину авиации. Ну, ребят, ну, надо понимать, наши базы они прикрывают. Это да. Это первая задача. Надо все-таки ориентироваться на то, что мы можем, а не на то, что хочется. Мало ли чего хочется. Челябинская область. Хватит ли у нас «Ониксу» утопить 7-й флот? Ну, предположим, что хватит. Утопление 7-го флота, безусловно, будет вам, наверное, в Челябинской области приятно. Скажите, пожалуйста, будет ли вам в этой ситуации приятна ответная ликвидация не только Челябинской области, но и всей Российской Федерации?
И планета,
в рамках чего мы ликвидируем Соединенные Штаты? Ответа на что? В рамках чего планета просто развалится? У нас все-таки свои хотелки там применять. Я в свое время, когда наши вошли в Афганистан, было это под Новый год, 79-й на 80-й, как-то дискутируя с нашими ребятами в общаге МИСИСа, двумя пакистанцами, ГДРовцем и одним парнем из Танзании, сказал: ребят, ну когда я буду в конце концов военным генерал-губернатором Вашингтона, и они замерли там, ну пошутить на эту тему, когда ты студент, ну ладно, да? В каждой шутке есть доля шутки. Приморский край. Живу в Владивостоке, слушаю вас, становится страшно, Корея под боком, нужно ли собирать чемоданы? Я не рекомендовал бы вам сейчас ехать в Северную Корею в качестве туриста или челнока. Но я вам и так бы не рекомендовал ехать в Северную Корею ни в каком качестве. В Южную давайте потерпите, да, в этом сезоне. Если вы собрались там в тур в Южную Корею, ну, наверное. Если вы собрались в тур в Японию, да ради бога. В Вьетнам, ради бога. А в Сочи слетайте. Это интересно. Спокойнее. Собирать чемоданы не надо ни всему Владивостоку, ни Хабаровску, ни даже городу Магадан. Москва и область заметили ли наши пусты томагавков Соединенных Штатов по Сирии, отразить ли могли? Николай, не могли их отразить. Ну, не могли их отразить, поверьте мне, уж технические вещи все сказали. Но заметили ли пуст? Конечно, заметили. Корабли в Средиземное море тоже мне вполне понятно. Красноярский край. Бегство США из Вьетнама. Вот как же? Понимаете, в чем дело? Вьетнамская война сколько лет шла?
Более 10.
Сколько вьетнамцев участвовали в этой войне? Асад мобилизацию себе провести не может. А вьетнамцы мобилизовались всем народом. Как помогали мы? Сколько техники было? А? Сколько горело и летело от вьетнамских систем ПВО американских самолетов. Что сенатор Маккейн сидел летчиком, который бомбил Вьетнам, его сбили, он отсидел свое у вьетнамцев. Ну, жалко выпустили, конечно, ладно, кто бы знал. Вот так вот. Это еще зависит от того, кроме ваших хотелок, народ у вас какой. Командование у вас какое. Вашей страны, на которую нападает. Да, конечно, если ваши партизаны готовы, как вьетнамцы, есть и пить, с чего наш человек просто подохнет на третий день от одного мизерного количества. А сирийцы, так извините, они там умудряются торговать по дороге между террористами и подразделениями асадовской армии. Понятно, да? Ну, так. Поэтому бегство Соединенных Штатов из Вьетнама – тяжелейшее для Америки поражение во Вьетнаме. Ну, я поэтому и говорю, что да, Соединенные Штаты только после тяжелейшего поражения оставят в покое Ближний Восток. Но это второй вопрос. А если Соединенные Штаты такие сильные, что это они не ликвидируют Россию, говорят из Москвы и области. Но ровно потому, что тогда параллельно происходит процесс ликвидации Соединенных Штатов.
Нельзя просто жить в мире, я не понимаю, почему нет такой опции. Если сильный, обязательно надо ликвидировать. Ну, если сильный, живи мирно.
Так, и что вы хотите, чтобы я ответил?
Не, ну вот я удивляюсь просто нашим слушателям.
Не, ну кот Леопольд, ну да.
Нет, не кот Леопольд, а просто спокойно сидишь,
ну,
Сереж,
вы же понимаете. Нет, просто почему США настолько сильны, это так не бывает, а вот почему США настолько сильны, почему бы им сразу не ликвидировать Россию? Потому что тогда мы их ликвидируем. Четлани и Пацаки. Почему они нас ликвидировали? Потому что мы их не успели, помните?
Угу.
Но это так жизнь устроена. Москва и область, Мария Кулис или Кулис, жестко обвиняет Ходорёнка в том, что он раскрывает военные тайны армии государства.
Откуда она знает, тайны это
или
нет?
Дело в том, Мария, что полковник генерального штаба Ходорёнок лучше нас с вами знает, что можно говорить, а что говорить нельзя. И поверьте мне, не один десяток лет в армии и не один десяток лет в информационной службе, он бывший главный редактор военно-промышленного курьера. То есть, если бы он хотел, он бы все выдавал. Вы не беспокойтесь, он ничего не выдает. Светлана, защищена ли наша страна, тоже из Москвы? Защищена. Ну, защищена, как есть. Москва и область, Стас. А у него понимание того, что зачем ввязались в Сирию, зачем поссорились с США, денег мало, чего не хватает. Мы не ссорились с США. Да они с нами поссорились. В ту секунду, ну, тут то же самое, Евгений, Москва и область, и вам, Евгений. Вот они санкции объявили без всякой Сирии. В Сирии мы доказали, что воевать с нами бесполезно. С нами. И они с нами и не воюют. Сирия это продемонстрировала. Сирия дала возможность испытать технику. Сирия убрала иллюзии о нашей уязвимости. А, Марин, когда вы говорите, а зачем вы говорите о недостатках нашей техники, это предательство? Ну, не парите, ерунда, пожалуйста.
Евгений Иванович, до встречи.